Вот Марка, 2 глава. Вот 2 стих там. Марк 2, verse 2. Тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Есть тема в этом Евангелии, об этой толпе. Толпе. Сперва все толпы, все люди шли и слушали очень внимательно, сказали, что да, это отлично, это все хорошо. Даже столько народ, что он даже не мог нормально ходить. А дальше мы читаем, что тот же, ну, тех же, можно сказать, толпы кричали, убей Иисуса. Итак, есть такая тема здесь в Евангелии, что людей такие вообще легкомысленные. И что весь толпа могут за Иисуса и потом абсолютно напротив. И это печально, это абсолютно печально, что здесь эти же толпы, даже ну, пару дня до того, что он умер. Помните, когда он садил на лошади и шел туда, ну, на коне, шел туда в Иерусалиме, весь толпы кричали, что вау, это наш Мессия. И потом, через дня, эта же толпа кричали, что убей тот человека. И это просто знак того, что, во-первых, человек, наше человечество, которое у нас все есть, мы все считаем, что да нет, я довольно сильный человек. Я других людей не буду как-то влиять на меня. Я буду сам для себя стоять. Вот. Чистый вот перед Богом, через Иисусом. Я не буду слушать то, что они скажут. Других людей не могут как-то ну, влиять на меня. Нет, мы все слабы. Мы все очень слабы. И поэтому надо просто признать, что компании, которые у нас есть, на самом деле влияется. И нам надо просто делать такой выбор, что я такой слабый, я не могу с этой толпой, с этой вот компанией, с этим контингентом быть. Не могу. Если они будут над мною как-то влияться. И тоже значит, что человек вообще, ну, очень слабый духовным образом, что мы сможем быть так яры за Иисуса, и потом наоборот. Итак, это очень хорошо иметь церковь, но не дай Бог, что пока мы здесь вместе, мы как-то в толпе за Иисусом, потом уходим и опять как-то слабы. Не дай Бог так. So, in the Gospels there is a theme of the crowds. All the time you read about crowds of people. And here at the beginning of the ministry of Jesus, you've got the crowds of people very enthusiastic to hear him in verse 2. And this goes on, and then it's the same crowds who are shouting to kill him. For example, just a day or so before his arrest, there's a huge crowd that welcomes him into Jerusalem and says, "This is our king, and we love you." And then it's the same crowd that is shouting out, "Kill him, crucify him." And I think we learn from that, for one thing, how weak we are. That human beings are very, very weak, and we all think, no, I'm quite strong, I'm independent, other people's attitude doesn't influence me, but in fact it does. And that's why it's important what company we mix with. If we mix with people who are going to pull us down spiritually, then we will be pulled down. And there's no good thinking, I am strong enough. We are not. That's one of the lessons from this. And I think it also shows how fickle we are, how weak we are, that we change very quickly. And it shouldn't be that we come together here in church, as it were, in a crowd, and we feel strong for Jesus, and then we go away and we are weak again. This is missing the point. That's not the point of church at all. Пятом стихе. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада, прощаются тебе грехи твои. То есть у него было 4 друзья, которые несли этого человека к Иисусу. И Иисус, видя веру их, то есть это ради их веры, что он исцелил тот человеку и тоже тот человек простил. Итак, кажется, что вера, как сказать, третьей партии, на самом деле имеется какое-то значение перед Богом. Допустим, если ты для меня молишься, то это значит как то, что Бог, наверное, простил бы мне или исцелил бы мне из-за твою молитву. Если ты в этом плане не молились бы для меня, то это не случилось бы. Так предполагается. Если так, и, конечно, должно быть так, вдруг молитва за других как-то не имели бы никакой спект, никакой сил. Значит, что нам должно быть, как и Павел, и постоянно на молитвах за других. Потому что если мою молитву мог быть как-то влияться на твоем судьбе, хоть частично, вечной судьбе, то мне надо тогда молиться. Итак, это не просто вопрос, что, ладно, мою веру, мое поведение, но все зависит об этом. Нет. Это, конечно, играет свою роль, но тоже вера и молитвы других партий может, конечно, влиять. И тоже, потому что когда Иисус видел веру их, Он дал тот человеку прощение и исцеление. So you see in verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the sick man, your sins are forgiven you, and He heals him. And so Jesus healed this person because of the faith of other people. And He even forgave him because of the faith of other people. And so there is some degree to which we can influence the relationship of another person with God. It's not the case that, for example, my healing, my blessing, my forgiveness depends 100% upon my own faith, my own behavior. That plays a part. But it's clear here that also it is the faith of other people that can influence whether God forgives me. Now, if this is the case, we should be praying all the time for each other. And that's why whenever you read Paul's letters, he's always saying that he is praying all the time for the people he's writing to. Because if my prayers can influence your eternal life, your eternal destiny, by some extent, to some degree, to some percentage, I should be praying for you all the time. And you should be praying for me all the time. It's all just this. Понятно, что тот человек больной. А Иисус специально сперва сказал, что Он дал тот человеку прощение. И только потом Он ему исцелил. И я понимаю то, что Он сказал. 9 стих, 10, 10, 11. Он сказал, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он говорил расслабленному, встань, возьми постель. То есть, он имел в виду, я так понимаю, что прощение – это важнее, чем исцеление. Если он будет простить человеку, значит, что его исцеление, его физические блага – это как-то следует в своем очереди. А самое главное – прощение. So, I understand verses 10 and 11, where Jesus says, so that you may know that I have power to forgive sins, he says to the sick man, I heal you. I understand Jesus to be saying that forgiveness is more important than healing your health. That if you are forgiven, actually all the rest will somehow, all the physical blessings will come as required. But the main thing is forgiveness. These people said, come on Jesus, cure this sick man. And he says, I will forgive him. I think he's trying to show them that the biggest problem we have is not our health. It's not our dying even. The biggest problem we have is that we have sinned. And if really we have been forgiven, then really all these other problems, even death itself, are nothing. Итак, я думаю, что он имел в виду, что ладно, ну, вы так хотите, что я буду исцелить тот человек, передать ему здоровье. Ну, хорошо. Я дам ему прощение. То есть они пришли к Иисусу, давай, больной человек, помоги, исцели, пожалуйста, тот человеку. И он сказал, я дам ему прощение. И потом он ему исцелил. То есть он хотел показать, что самая главная проблема – это не здоровье, это даже не смерть, это прощение. Потому что самый большой враг, враги, которые у нас есть, Это наш грех. Это на самом деле наша самая главная проблема. Это лучше быть прощен 100%, 100% чиститься с Богом и потом умрем. Да ладно, это не важно в том плане. Потому что мы уверены, что мы будем с Господом в Его Царстве, когда Иисус придет. Итак, когда мы думаем о том, что мне надо, то, что я очень хотелось бы, я могу честно сказать, то, что я хочу, самое главное, это не здоровье, это даже не жизнь, это прощение. Потому что раз человек на самом деле все окей с Богом, когда мы знаем, что из его стороны все со мной окей, то он мне простил, да ладно, хорошо, умрю, да. Конечно, процесс, боимся, по-человечески, ну ладно. Будем умирать, а Иисус придет, воскресенье будет, и мы будем жить в Царстве Божьем. Итак, я помню, когда я сперва принял крещение, я молился у Бога, дай мне эту, пусть это будет, пусть это будет. И через время я понял, что самое главное, это спросить для прощения. Потому что на самом деле знаю, что все тот грязь, который я сделал и до сих пор, к сожалению, мы все сделаем, что Бог мне это простил, что это как-то все, как-то он считал для этого. Это самое лучшее, что это все, тот груз уже нет. Ладно, это самое главное. Хоть завтра умру, хоть сегодня, да ладно, но что я нормально с Богом, что я все в порядке с Ним, это самое главное. So I think what he's saying here is that, as I say, forgiveness is more important than health issues and physical blessing. When I was first baptized, I used to ask God to give me lots of physical blessings, lots of material blessings, etc. And then, really, the biggest thing that now I would ask God for is forgiveness. Because if we are really forgiven, if I really know that all my sins that I have committed in my life and that I continue to commit, unfortunately, as we all do, that they really are forgiven, that everything is okay now, it's okay with God, then okay, then I'm ready to die. Then okay, we don't want to die, we fear the process, but really sickness and death, all these problems are not important so much once I know I'm okay with God. Because we know then that when Jesus comes back, we will be resurrected and we will live forever. And so I think that's what Jesus is teaching us here. When they come and say, please, please, cure this man. And Jesus said, I'll forgive him. Итак, я думаю, это суть всего этого. Когда они пришли к Иисусу, сказав, исцели, пожалуйста, тот человек. Пожалуйста, исцели тот человек. Иисус отвечал просто так. Хорошо, я дам ему прощение. Типа, чтобы показать, что прощение – это самое главное. Главнее, чем исцеление, ну, здоровье, любовь. Самое главное, что все окей с Богом. Иисус кушал. Книжники, фарисеи увидели, что он кушал с этими митрами и грешниками. The scribes and Pharisees saw that Jesus ate with sinners. В их рамках культуры кушать грешником значит, что я как-то общаюсь с ним, что я, если я буду в одном столе сидеть с тобой и покушаем, это показалось бы, что я как-то тебя принимаю. In their culture, to sit at the same table with a person and eat with that person was a sign that you accepted that person. And that's why the Jews complained that Jesus ate at the same table with sinners. Иисус оправдал себя в 17 стихе, где он сказал, что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Jesus says in 17, I do this because I came not to call the righteous, but sinners to repentance. То есть, он имел в виду, что факт того, что я сижу на одном столе с этим грешником, это я это сделаю. То есть, я ему принимаю. Хоть он пока не покаялся, я это сделаю, чтобы приглашать тот человеку к покаянию. Итак, знаю все это. Мы здесь, как сказать, на трапезе Господа. Потому что преломление хлеба, значит, кушать Иисус, это Его хлеб. Итак, поскольку мы будем взять этот хлеб, это символ того, что Иисус как-то мне принял. Это Его стол, это Его трапез. И факт того, что мы принимаем это, Он хочет, Он предлагает всем, кто хочет, бери. Значит, что Он хочет поделиться с нами, факт того, что Он просто так хочет нас принять. Итак, хлебопреломление является для нас утешением. На самом деле, что Он не принял. Потому что кушать на одном столе с человеком, их понятие, означало, что я тебе принимаю. И факт того, что это Его хлеб, это как-то еда с Ним, который Он с нами как-то поделил, значит, что Он нас принимает. И мы все переживаем, разве Он принял ли я, или мне, или нет. Он нас принял, поскольку мы хотим, что Он принял нас. And so, Jesus shares the bread with people in order to bring them to repentance. It's not that he says, if you repent and if you live a good life, then I will say that you are good enough for me. He does it the very opposite way. He says, I will break bread with you in order to bring you to repentance. So he shows acceptance first. And so if we're sitting here wondering, does he really accept me? Well, this is where the breaking of bread is a great comfort. Yes, he does accept me. And this is the whole point of it, that he is accepting us. And he is sharing with us his table so that we can come to sit with him eternally in fellowship with him. Dort wird der Neustich, Vers 22. Никто не выливает вина молодого в мехи веки. Тот молодой или новый вина означает, по-моему, новый завет. This new wine is like the new covenant, the new testament. И факт того, что мы будем пить этот сок как символ нового завета, это знак, что мы как-то приняли участие в этом завете. And of course, the new wine speaks about the wine that we're now going to take as a symbol of the new covenant. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое или новое надобно вливать в мехи новые. So, the new wine will destroy the bottles, and the wine is wasted, and the bottles are destroyed. The new wine has got to be put into new bottles. Итак, наша жизнь, наша плоть, я представляю, является тех мехи. И вот мы приняли новый завет. Это как, если мы не будем изменить, если мы по-старому будем все жить, тот новый завет будет и разрушить наши жизни. И тоже вино вытечет. То есть, кровь Иисуса была бы напрасна для меня. Это как, что тот новый вино, тот кровь Иисуса, как-то зря. Он пролил свою кровь зря для меня. Если мы не будем изменить, если мы не будем становиться новые мехи. And so the wine will be spilled. You can imagine the red wine lying there on the ground. That is a symbol that unless we change, then this new covenant is going to destroy us. We are like the bottles or the wine skins. It's going to destroy us, and the wine is wasted. It's a terrible idea that the blood of Christ would have been poured out for nothing. That the blood of Christ for me will just be wasted on the ground unless I change. So there's something very powerful in this new wine that it can destroy us. And it can end with an absolutely tragic situation. Итак, это была бы трагедия. Это трагично, что кровь Иисуса была бы как-то пролитана для меня как-то зря. Как-то для ничего. Что тот молодой, новое вино как-то лежал бы там, там на полу из-за того, что мехи сломались. Итак, это то, что будет. Это трагично было бы с нами. И чтобы, что его жертвоприношение, его крест, его смерть, как-то было бы зря для меня, если я не буду изменить. Если я не буду сам новый. Итак, мы сейчас будем пить тот чашу, который является символом. Тот новый завет, который он завещал с нами своим кровом. So we're now going to drink the cup, which is the symbol of the new covenant that has been made with us in the blood of Jesus. И в одном плане нам должны изменить, нам должны быть новые мехи. And so in one sense we must change, we must be new wineskins. А тоже, как всегда, есть призыв и утешение в одном и том же ударе. But as always, there is both a comfort and a challenge, all in the same symbol. Призыв в том, что нам должны изменить. The challenge is that we've got to change. Утешение в том, что Иисус кушает с грешниками. Не из-за того, что они достаточно покаяли, а чтобы ведет им к покаянию. But the comfort is that Jesus shares bread and wine with sinners, not because they have got to the right level of repentance, but in order to bring them to repentance. Итак, тот преломление хлеба. Это знак, что хотя, наверное, мы не покаялись каждый грех, Иисус поделает с нами его общение, чтобы ведет человеку к покаянию. В этом у нас есть огромное утешение, что кушать с человеком, поделить свой хлебом и вино с этим человеком, это является знак, что я тебя принимаю. И Иисус специально придумал тот обряд. Есть очень мало обрядов в его церкви. Есть крещение, есть преломление хлеба. И это, в принципе, все. Он придумал тот обряд, чтобы показать нам, что на самом деле, кто хочет, возьми. Это знак, что я тебя принимаю. Ты сидишь со мной на моем трапезе. Я как царь. Но я хочу поделить с вами мой хлеб и сок, и все. Это как знак, что я вас принимаю, чтобы ведет вам к покаянию. То есть, он это не делает, как знак, что хорошо вы достигли такой уровень, сейчас вы сможете. Нет, наоборот. Я это сделаю с вами, чтобы вести вам к покаянию. So he doesn't do this breaking of bread with us as a sign that we have reached some suitably high level. He does it with us in order to lead us to repentance by the wonder of him accepting me, an unrepentant sinner, so that his acceptance will lead me to repentance. Давайте пока мы здесь в Марке, давайте прочитаем тогда 14 стих. Давайте от Марка, 14 глава, 18 по 25. От Марка, 14 глава, 18 по 25. Кто может это прочитать?